Я вас категорически приветствую, Глеб.
Дмитрий Юрьевич.
Вторая серия.
Да.
Противостояние.
Да. Мы в прошлый раз познакомились с омерзительным персонажем Кротовым, которого прекрасно играл актер.
Супер, да.
Да, это я с вами абсолютно согласен. Если актер умеет играть гада, то это актер прекрасный. Ну и узнали генезис его. Предательство, да, как он перешел к немцам, ну, правда, не до конца, потом будут еще некоторые мотивы, которые пока остаются за кадром, и вторая серия начинается как раз-таки с Кротова, который находится в некой школе, ну, потом мы узнаем, что при школе госпиталь, он идет на поправку, написано спецшкола СД-51Б, апрель 42 года.
Что такое СД для малограмотных?
Это служба безопасности, если говорить по-немецки, Sicherheitsdienst, которая основана была нацистами аж до прихода к власти в 1931 году. А нацисты, они так как готовили взять власть, они подготовили себе военное крыло, которое вначале называлось СА, потом стало СС, ну и была у них служба безопасности, что вообще характерно для любой партии, которая готова взять власть без относительно ее идеологии. Вспомним 1917 год, военная организация большевиков. Они не единственные были, была военная организация меньшевиков, эсеров, и у них тоже были…
Без этого никак.
Конечно, потому что в условиях, когда в государстве происходят некие такие хаотические процессы, власть рушится, чтобы взять власть, нужно иметь силовые структуры. Ну и когда нацисты пришли к власти, а после они организовали самый настоящий государственный переворот, просто у нас есть такие некоторые уникумы, которые говорят, что вот демократически же выбрали нацистов, они получили, кстати говоря, относительное большинство, но потом совершили самый настоящий переворот и, по сути, устроили диктатуру свою и своих хозяев, потому что, конечно, нацисты исключительно на деньги буржуазии существовали. Мы, кстати, будем к этой теме возвращаться, потому что Кротов и его хозяева – это производные этой экономики и этих спонсоров, а в свое время они даже устроили своеобразный такой тест или соревнование между Гитлером и другими претендентами. Ну, Гитлер и его организация показалась более перспективной и в итоге вложились в нее. И вот, когда нацисты пришли к власти в 1934 году, это самое СД уже становится самостоятельной государственной структурой, которая начинает пронизывать все общество, и вообще нацистские спецслужбы, они вот так вот пронизывали все структуры, и в этом им помогали другие структуры капиталистические. А с 1939 года, то есть вот как раз на момент, про который мы говорим, она входила в Главное управление имперской безопасности, то самое РСХА. Вспоминаем Штирлица, 6-й отдел РСХА. Как мы знаем, это СД Аусланд, то есть за границей. То есть он работал, Штирлиц, если брать, в политической разведке, которую руководил Вальтер Шелленберг. Ну, может быть, когда-нибудь доберемся.
Доберемся. Это... Когда-нибудь, да.
Да, ну, потому что фильм шикарный, тоже Юлиан Семенов. СД, конечно, имело много структур, в том числе и структуры, связанные с разведкой, контрразведкой, карательными операциями различными. И вообще цель ее была борьба со всеми идеями, которые противоречат национал-социализму. Угу. Гиммлер прям так и сказал, что СД предназначено раскрывать врагов национал-социалистической идеи и ликвидировать их. И мы видим, что Кротов выжил. Апрель 42 года – это, кстати говоря, один из ключевых моментов в перемене отношения немецкого командования и нацистской верхушки к военнопленным, потому что если они до осени 41 года во многом рассматривали их как такой бросовый материал,
ну вот, пригодный только к уничтожению.
Либо к какой-то разовой акции, ну, например, переодеть советского солдата, пустить куда-то, чтобы он там сказал «убегите» или «сдавайтесь», и если убьют, так убьют, не убьют, и в принципе не страшно, то поражение под Москвой, когда, как мы знаем, Гитлер издал приказ, который можно назвать «ни шагу назад», а когда солдатам начали вручать медаль, как они ее называли, за мороженое мясо, и когда это было действительно серьезнейшее поражение вермахта за всю войну, они начали думать, а может быть, с этих русских можно что-то еще получить. И Кротову повезло, он выжил в лагере, и его истощенного после многочисленных заявлений, что ему нужно поправить здоровье, его и отправили в лагерь, где, по сути, а он находится при госпитале. Его
отъедается.
Лечат, да. Отъедается, да, его лечат, его осматривают.
Сидит в пижамке, смотрит на то, как другие занимаются физкультурой разнообразной, мечут гранаты, что-то там швыряют, бегают, прыгают, борются, собаки скочут.
Да, ну, кстати, это мы видим, опять-таки, встроенного Кротова в хронику, это прекрасно, и мы видим действительно, что это немцы все, то есть это немецкие солдаты, которые, очевидно, да, поправляются, акробатические у них упражнения, метают они, кстати, по-моему, молот, и отдыхают с девушками. Мы впоследствии видим, как они танцуют, и, кстати, сам Кротов аплодирует какому-то инвалиду, который какие-то чудеса акробатики, несмотря на то, что он одноногий, да, показывает. А затем он общается с неким врачом в халатике, но халатик у него распахнут чуть-чуть, и мы видим знак, то есть этот врач служит в СС, и у него конкретно звание штурмбанфюрер, что соответствует армейскому званию вермахта майор.
Серьезный доктор.
Серьезно. И учитывая, что он в СС, значит, он сделал карьеру, ну, либо начал до прихода нацистов к власти. Кстати, те из нацистов, которые еще вступили в НСДАП до прихода к власти, они носили так называемый значок старого бойца. Вот. Кстати, когда нам показывают Штирлица и Мюллера в фильме с одинаковым значком старого бойца, Штирлиц его носить имел право. Он вступил, по-моему, там, в 28-м году, ну, до прихода к власти. Мюллер, насколько я помню, в 38-м или 39-м он носить его не мог. Он
рожа как раз... ментовская, а?
Во-во-во-во-во. Вначале я ловил нацистов, потом я ловил коммунистов, примерно так.
Ihr Name?
Mein Name Кротов.
Noch einmal.
Кротов.
Gut. Gut. Bitte den Patienten vorbereiten.
Jawohl. Bitte. Bitte.
Ich lehre Sie normal sprechen.
Я научу вас нормально говорить, Кротов.
Его сажают в какую-то странную такую конструкцию.
Кротов понимает, что это для службы очень важно, потому что заикание вылечить нельзя, категорически нельзя, а это определяющий признак, то есть ты заика, и всем сразу понятно, о ком речь. У нас, кстати, я когда в армии служил, у нас в роте было 6 заик, и все заикались по-разному, вот совершенно по-разному, у каждого какой-то индивидуальный стиль странный, но вот, их, правда, у нас ничем не лечили, но вылечить нельзя. Я про такое никогда не слышал, что заику можно вылечить. Можно облегчить, сказать ему, пой песню. Угу. Товарищ лейтенант, казарма горит, знаешь, как… Чё ты? Пой, товарищ лейтенант, казарма горит. Вот. Можно какие-то вот психологические трюки, ну да, это немножко облегчит, а вот чтобы вылечить, это как-то придумали, но придумано очень ловко.
Name.
Name. Вот они, абсолютно бессердечные, жестокие твари эсэсовцы, и сейчас они Кротова будут лечить.
Кстати, в книге Юлиан Семёнов, кстати, эту методику вкладывает в уста одного немецкого врача, который говорит: «Кротов, вы пойте, и вообще не торопитесь говорить слова, вы прочувствуете слово, посмакуйте его». В принципе,
да,
правильно.
Да.
Но здесь мы видим методику, которую, наверное, надо назвать… Правильно, электросудорожная терапия. Она называлась так и в 20-е годы, и в 30-е, точнее, в 30-е она появилась. Ну, вообще, применение электричества для лечения тех или иных недугов предлагал в 18 веке тот самый Бенджамин Франклин, который на долларах.
Да.
Вот, причем он предлагал лечить не что иное, как женскую истерию. Ну, женскую истерию лечили разными способами. Нас смотрят дети, поэтому мы
явление
не будем
заметное
говорить.
Было, да.
Да. Но еще пытались лечить и какие-то недуги, связанные, например, с неврастенией, с шизофренией. И учитывая, что, конечно, открытие электричества, вхождение его в быт в 19 веке произошло, естественно, у врачей некоторых все сошлось. Электричество есть, разряд проходит через тело, почему бы этим не пользоваться? Я, кстати, вспоминаю, как в 18 веке один французский естествоиспытатель, по-моему, 40 монахов построил, чтобы из них сделать электрическую цепь, и сказал: работает. Ну, хороший проводник монах.
Да, да, да. Тогда всякие разные опыты проводились. Открыли табак, например, привезли из Америки. Ну, естественно, тут же табак полезен.
Еще как?
Курите. Мало того, он спасает даже от геморроя. Представляете, если в задницу вставить конус и туда задувать табачный дым, немедленно полегчает. То есть там изобретение прям на уровне, я не знаю, а про электричество, дохлая лягушка, а если к ней провода, то и лягушку спазмами, она там выпрямляется. То есть через нервы идет сигнал. А значит, нервы можно прочистить хорошим разрядом, и тогда все улучшится, обострится. Давайте-ка, а заодно и мозги, как вы понимаете.
Все... А можно еще и человека, так сказать, не то что даже исцелить, а просто-напросто его возродить к жизни, потому что был опыт одного преступника, казнили, подставили ему разряды в конце 19 века, это был опыт во Франции, и он начал двигаться, и все, ничего себе, неужели мы можем быть как Господь Бог, мы можем возвращать жизнь, но когда отключили электричество, труп обмяк, да, не получилось.
Да, в общем, отражено в литературе, в произведении под названием «Франкенштейн»,
да,
где там разряд, доктор Франкенштейн своего монстра, сшитого из трупов, там, и тот пустился в пляс немедленно. Есть другие, более хорошие фильмы под названием «Пролетая над гнездом кукушки», где заключенного МакМерфи приводили в чувство. Он там хихикал, смеял. Хорошее кино, кто не смотрел, посмотрите.
Рекомендую.
Один из, я не знаю, это, наверное, последний фильм был, который на меня произвел такое впечатление, что вот прям я распереживался, с тех пор так не было. И, с одной стороны, это способ, я не знаю, по-моему, это просто пытка, поскольку никаких результатов не дает, это, от этого отказались, от этой электросудорожной терапии, что не помогает. В медицине же как? Да и как в любой науке. Делаем опыт, получаем результат, делаем опыт, получаем результат. И все это записываем. Вот 100 раз сделали, полегчало, не полегчало, как таблетки с аспирином. Примерно одинаковый диагноз, берем 100 человек, начинаем кормить аспирином, мы аспирин придумали, 85 человек полегчало, то есть 85% уверенный эффект, вот хороший, 10 ни туда, ни сюда, а пятеро умерло, представляете, вот непереносимость аспирина, такое тоже бывает, но 85-то полегчало, пользуем. Вот вы не ешьте, вам противопоказания на бумажечке написано, кому есть нельзя, побочные эффекты и всякое такое, лекарства работают вот так, ну и опыты на людях ставить, но если не помогает, какой смысл, ничего оно не прочищает, но тут показано, блин, натурально оттаз вообще, то есть эти…
Ну, пытки.
Сейчас будет немножко больно, Кротов, блин, а Кротов ради того, чтобы продолжить карьеру, готов на все просто, я же способен на все и готов ко всему, и так его там бьют.
Потом у него же там и пена идет, и он орет уже, матерится, вашу мать орет и так далее. Ну, кстати, могу сказать…
Отметим, что Кротов физически очень крепкий, очень,
да,
просто, и вот такой вот.
С виду-то не скажешь, что какой-то худощавый, да, а жилистый мужик. Да. И отмечу, что, конечно, нигде я не нашел, чтобы такое проводилось в Третьем Рейхе, но я думаю, что Ильян Семенов не с потолка это взял, потому что действительно были врачи в нацистской Германии, которые использовали вот этот вот самый метод электросудорожной терапии. Вот в частности, был в Австрии и Германии в Третьем Рейхе такой врач Фридрих Меггендорфер, который с 1939 года сотрудничал, кстати, с фирмой Siemens, кто не знает, тоже одна из спонсоров фашизма и нацизма, как раз применял эту терапию вместе с инсулиновой шоковой терапией, и так он якобы излечивал больных шизофренией, у которых наступала ретроградная амнезия на какой-то период. Вот. Но при этом доктор этот почему был ко двору, и ему благоволили высшие чины нацистской партии? Ну, потому что он был сторонник расовой гигиены, вот этой всей… черепометрии и так далее и тому подобное. Ну, надо отметить, что тогда и в Америке были сторонники, вот, например, был такой ученый Ласло Медуна, который как раз от нацистов бежал в Америку, венгер он по национальности. Некоторые в Америке прислушивались к его мнению и тоже считали, что вот эта электросудорожная терапия даст плоды. Ну, вообще в Америке до 60-х годов по дорогам по штатам ездили так называемые лоботомобили, которые говорили, у вашего ребенка там какие-то психические недостатки, там он плохо учится, давайте лоботомию проведем. Это, кстати, не так дорого будет стоить. И вот проводили эту изуверскую практику.
Для тех, кто не в курсе, что такое лоботомия, это отсечение лобных долей мозга от основной мозговой части. Делается просто. Берется железный штырь, втыкается в нос до мозга и там перечеркивает, так сказать, лобную долю. Лобные доли у мальчиков растут до 25 лет. Лобные доли отвечают, как говорят, за логическое мышление. Мальчик до 25 лет, он не очень умный в целом получается. А многие, у многих, видимо, они так и не вырастают, потому что количество дебилов не устает поражать, блин. Ну да, о, страшно распространено было. Это когда читаешь про тогдашнюю медицину, хорошо, волос уже нет, а так бы не ложились просто. Это что такое вообще? Как это так? А вот так. И обратите внимание, в «Пролетая над гнездом кукушки» там главному герою как раз лоботомию и сделали, чтобы его угомонить уже навсегда. И угомонили, естественно, да, там поведение меняется радикально.
Штурмбанфюрер, это доктор, явно на Кротове ставит опыты. Ну, а его не жалко, он же русский.
Конечно.
В принципе. Да. Ну, конечно, агент неплохой. Ну, все равно
непонятно какой, да.
Ну, как кролик, то есть подсадной человек, который сдаёт других своих сокамерников, можно сказать, да, так. Но, тем не менее, находка Юлиана Семёнова прекрасная, потому что после того, как вот он проходит эти все операции, он находится в компании танцующих этих немецких солдат. Кстати, там показано, я считаю, подобраны архивные все эти кадры прекрасно, потому что показаны такие милые немцы, которые очень, мелкие, очень да, мило так вот, тут у них есть такая национальная традиция, качаются все вместе, вот, такое что-то такое деревенское, пасторальная, сентиментальная.
Пасконная.
Да, она пасконная.
Консервативные ценности.
Да, именно, именно. А в это время…
Я, с твоего позволения, закруглю, так сказать. Обратите внимание, что все придумано в этом лечении электричеством, все придумано, но придумывали настолько талантливые люди, и настолько талантливые люди воплощали все это на экране, начиная там от заклеенных пластырем глаз, там какие-то провода висят непонятно зачем. В итоге там пена изо рта, это, догадаться вообще такое придумать, нарисовать, обмякший Кротов, привязанный со всех сторон. Вот что такое искусство. Вот, ничего подобного никто не видел, не слышал. Ха-ха-ха-ха. Смотришь, разинув рот вообще. Да. Вот это да, вот это методы в СС, вот это показали, так показали. Отлично. Отлично.
Не хуже, чем в заводном апельсине.
Лучше.
Лучше, да? Да. В «Заводном апельсине», кстати, я немножко в сторону, очень многое, то, что автор привнес в это произведение, он почерпнул, общаясь с нашими уголовниками в 50-е годы в Ленинграде.
Ничего себе.
Да, он изучал филологию, его пускали, насколько я помню, в кресты, и у него в произведении, кто не знает, там же эти, у них-то нацат так называемый, потому что нацат – это 16, 17, 18, да, и они говорят по-русски.
He was sentenced to 14 years in Stager number 84F among smelly perverts and hardened prostitutes. The shock sending my dada beating his bruised and groovy rookers against unfair bog in his heaven.
У нас просто в переводах некоторых это упускается. Например, в переводе книжном мне нравится…
Латиницей. Молоко латиницей
вот,
написано.
Друкс, там и так далее. Да. Яйц и так далее. Ну, в общем, автор много чего подчеркнул. Ну, а идея такая, что можно убрать агрессию путем вот такой вот методики, ну, это что-то очень похоже на то, чем занимаются сейчас Кротовы. Есть такие определенные параллели. Ну, конечно, у нас это все снято дешевле банально, но круто, круто. Вот круто.
Там единственное, да. Вот ты знаешь, я это когда-то давно, когда деревья были большими, как-то мой друган один купил видеомагнитофон. Там, у нас там был общий товарищ, товарищ тут накосячил, его убить хотели, он еле успел в Америку убежать, убежал, а здесь все распродавал стремительно. И, короче, удалось прикупить видеомагнитофон стоимостью в $1000 тогда. Тогда видеомагнитофоны стоили как автомобиль сразу и без затей. А $1000 это было что-то вообще.
Слово пацана вспоминаю, с магнитофоном история какая там была. Там да, как раз да, его и воровали, да, потому что да, это да, деньги такие.
Грабеж там.
Да, грабеж, грабеж. Да. Абсолютно верно.
Вот. И, короче, значит, магнитофон ценен был тем, что в него можно было воткнуть микрофон и переводы наговаривать, чем я некоторое количество раз занимался. Это, блин, это крайне непросто было, технологически очень сложно было звук наложить. А дальше выяснилось, что пленка в видеомагнитофонах, она широкая, а там головка. А головка не как в обычном магнитофоне, что это просто стоящее, так сказать, стационарное устройство там, с магнитиками, которое считывает с идущей мимо пленки. А в видеомагнитофоне головка круглая, вот такая примерно, и стоит под углом. И пленка идет, а она записывает головка вот так, такими, так сказать, этими линиями, насечками. Не знаю, как правильно сказать. Вот. И там есть две разновидности звука. Один звук записан, вот куда перевод накладывали, он там обычная головка, звукосниматель стоит, а пленка очень медленно идет, там 2,5 сантиметра или сколько-то в секунду, я не помню, поэтому звук там говно, какой и был на всех видеозаписях. А на дорогих магнитофонах там, там звук везде записан, вот, вот так вот, и изображение, и звук. И оказалось, что там звук хай-файный записан. И для меня, то есть вот когда купили, он, значит, этот магнитофон ему достался, и досталось там сотня кассет оригинальных, с которых это перезаписывали и записи продавали. Ну и там звук с русским этим самым переводом. А можно включить настоящий, потому что кассеты оригинальные. И хай-файный звук. Когда мы, блин, принялись смотреть, первый фильм смотрели другие 48 часов, это где там Эдди Мерфи и Ник Нолти бегают там на пару. И там, короче, кадр тюремный, автобус везет зэков, а его там, короче, роняют какие-то трубы с прицепа там и нападают, стреляют. И вот когда стреляют, там выстрел, лязг затвора. И гильза по асфальту, асфальту цок-цок-цок. Я такого никогда не слышал вообще. Такие чудеса прямо. И с тех пор я звуку очень большое внимание уделяю. И я тебе так скажу, наблюдения показывают, что в фильмах ужасов, например, 80% страха – это звук. Всякие там… Там всякие таинственные звуки мистические, да, адские вопли, выпрыгивания из-за угла. Если, ну, есть хороший критерий оценки фильмов, это черно-белый телевизор «Рекорд» с одним динамиком. Вот если фильм в черно-белом телевизоре «Рекорд» через один динамик тебя заинтересовал, вот это кино, это искусство. Но в то же время есть фильмы, которым нужен широкий экран, отменный звук – это другая разновидность, но звук исключительно важен. И вот здесь, к сожалению, оно старое совсем, 85-й год, это очень давно было для телевидения, туда-сюда. Вот, вот если бы тут еще звуков подбавить правильных, пока Кротова пытают. Но опять вернусь. Даже без хорошего звука впечатление производит вот натурально потрясающее вообще жестокость мерзкого эсэсовца, настоящий немец. Вот, кстати, о птичках обратите внимание. Это, я не знаю, как для окружающих, для нас, для советских, немецкий язык – это а. Вопли оккупантов, б. Надзиратели в концлагерях. Ни с чем другим немецкий язык в голове не связан. «Цвайн цванцич, фирун фирцих». Кротов плохо, кстати, говорит, там по-немецки говорите «веник». Какой веник? Веник? Он так произносится, веник. Вот. Когда появился «Рамштайн», я впервые в жизни, что, оказывается, песни может на немецком, не как ротвейлеры лают и всякое такое. У них, кстати, ротвейлеры лагеря сторожили. Когда первый раз увидели тоже по видику художественный фильм «Омен», смотрел,
конечно, да,
«Антихрист» пришел, да, и там нянька нанялась, а потом нянька привела ротвейлера. Мы таких собак никогда не видели вообще, она настолько в кино тогда зловеще выглядела, это все, что это за собака такая. И только знакомая еврейская тетенька пожилая сразу сказала, вот эти твари лагеря сторожили, что не овчарки типа, а вот эти собаки. Я сильно удивился, думаю, да, как интересно в этом мире все запутано.
Но в то же время я считаю, что в второй серии нашего сериала две ключевых сцены, одну мы уже разобрали, угу. И эта сцена нам говорит о том, что вот Кротов живой, его лечат, и у него, в принципе, все хорошо, да? Ну, конечно, ему неприятно, больно, но в целом-то он сейчас будет служить, да, он-то живой, в отличие от тех, кого он в лагере сдал, кто погиб, сражаясь за родину и так далее. А вторая сцена будет в конце фильма, но мы до нее доберемся.
Ну, обратите внимание, уже когда там пляски, Кротов уже не заикается.
Кротов.
В СС его подлечили.
Подлечили.
Дикими методами, но эффект налицо.
Теперь мы переходим уже непосредственно к следственной части нашего фильма. Мы снова с героем Басилашвили, следователем Костенко, и майором Жуковым, которого играет Юрий Кузнецов. Едем с ними.
Он же мухомор.
Да, он же мухомор, едем с ними.
Они мчатся, зима, снег по колено, они мчатся на мотоцикле с коляской. Советский Союз, узнаю сразу.
Подталкивая его, да. Как там в Простоквашино?
Ну, что ездовые собаки бывают, это я слышал. А вот чтобы ездовые коты, это перебор.
А ездовые почтальоны вам встречались?
Ничего, ничего. У нас зимой дороги такие, и погода такая, что уже ездовые академики встречаются.
И мы видим ездового следователя, который толкает.
Ни шлемов, ни очков.
А зачем?
Ни к чему.
А зачем?
Вообще. Мало ли, зима, да.
А зачем?
В общем, милиционеру дают команду, иди в сберкассу.
Установите в сберкассе поселка. Когда и сколько снял со своего счета Гончаков Михаил Иванович? Взял ли наличными или положил на кредитив? Пока мы будем осматривать квартиру Гончакова, выясните это, ясно?
Ясно. А санкция?
Есть санкция, есть.
Милиционер, обрати внимание, сразу спрашивает. Санкция-то есть, да.
Какая санкция? Надо прийти все мордой в пол, то
же не знаю. И всех в ГУЛАГ.
Обязательно.
Оказывается, санкции какие-то. У тупых совков какие-то санкции. Невероятно.
Удивительно. Ну, кстати, этот участковый выясняет, что 10 октября прошлого года, то есть тогда, когда примерно этот Гончаков пропал, он снял на секундочку 12 тысяч рублей с книжки. Я посмотрел, по разным источникам, средняя зарплата 79-й год, то есть примерно когда происходит место действия, время действия, 168 рублей в месяц. Ну, я так прикинул, это огромная сумма, по-моему.
Ну, я с 82-го года работал на заводе, зарабатывал грубо по 250, грубо, если вот середина. Ну, поскольку я пролетарий, гегемон, серьезная работа, высокие расценки, передовик труда там, это важно. Поскольку я передовик труда, значит, я не прогуливаю, например, не бухаю и не прогуливаю, а это напрямую отражается на том, какие детали мне дают обрабатывать. Я хороший, и мне дают дорогие, с которых я денег зарабатывать могу, а если ты алкоголик-разгильдяй, тебе дают всякий этот шлак, вот это вот пили, потому что кому-то это надо делать. Ну вот, хорошо ли быть передовиком коммунистического труда или плохо?
Мягко говоря, выгодно.
Да, так вот, таких накоплений лично я даже представить не могу. Это поскольку это речь все время идет о людях, которые работают на севере, то есть там за полярным кругом, северные расценки туда-сюда.
Надбавки так
называемые. Это гигантские деньги вообще, чтобы у тебя лежало 12 тысяч. У меня максимум 700 рублей лежало на книжке, и все, 12 тысяч – это чудовищные деньги, просто гигантские. Ну вот, люди на северах работают, да. Представляете, чтобы денег заработать, надо было ехать туда, где их платят. Нынешние меня поражают, а у нас тут где-нибудь, условно, в Ярославле работы нет. Ну так едь куда-нибудь на нефтяную платформу в Норвегию, там деньги есть, или на нашу приразломную, там тоже деньги есть. Я не хочу, я хочу дома. Ну, хочешь, да. У меня вопрос любимый. Ты рыбу ловишь? Ловлю. Если не клюет, что ты делаешь? Перехожу на другое место. Вот и здесь. Какая связь? Никакой.
Ну да.
Нет.
Гончаков снял со своего счета 93,54 12 тысяч рублей 10 октября прошлого года. В этот же день он положил на 3 аккредитива 7 тысяч. Значит, за номерами 643-52, 643-543, 644-542. Серия 043.
Сотрудник еще и демонстрирует нечеловеческую память, запомнив все адреса, там вообще эти номера счетов и прочее, перечисляет там какой-то способный. Ну, вот такая память. И только он им хочет показать какие-то эти, рассказать про чудеса своей памяти.
Что он может задом наперед любое слово, даже да, индустриализация, да. По-моему, сходу прямо, да.
Присел, да. А до этого мухомор проводил обыск. И там все такое родное, этот выдвижной ящичек в кухонной этой тумбочке, а там газетки все выстелено. Все родное, ё-моё, ничего не нашел. А когда милиционер сел, облокотился, тот, присевший рядом Басилашвили, ну-ка, ну-ка.
Простите, можно я присяду?
Пожалуйста.
Простите, возник вопрос. Ну, года 3 не был в Москве, ну, сами знаете, просто хочется вот иногда вот…
А ну, поднимите руку, сержант.
Какую?
Левую.
Пожалуйста.
Опустите. У вас Портовая улица есть?
Нет.
В городе?
Есть, есть.
Город Нардын. Улица Портовая, 12, квартира 7. Д. Журавлёвой.
Ну, мухомор обыск провел, конечно, на все деньги вообще. По ящикам полазил, а что на столе лежит?
Видишь? А слона-то я и не заметил.
Да, в общем, получилось смешно, но с другой стороны, да, правдоподобно. Вот правдоподобно.
Ну, учитывая, что они еще и работают в таком режиме, мог просмотреть, ну, бывает, бывает. И, кстати говоря, находит письмо, адресованное некой, насколько я помню, Журавлёвой.
Дина Савельевна Журавлёва.
Журавлёва, да. Все время герой Басилашвили Костенко мухомора зовет в Москву. Поехали в Москву, давайте заберу. Чем-то он ему приглянулся, ну, наверное, ему понравилось, как он работает. Ну и, кстати говоря, герой Кузнецова говорит, я не поеду. В книжке там чуть поподробнее он говорит, что я уже старая, когда старый, плохо перемещаешься, как-то к земле тянет. Да, но он
опять-таки надбавок северных.
Вот он прямо говорит, да, у меня надбавка, квартира, что в Москве там. К тому же потом эту книжку есть. Я с вами не хочу, говорит, работать. Почему? Ну, вы как-то всех подавляете, все под себя гребете. Ну, в добром отношении, но тем не менее, не хочу я с вами ехать, грубо говоря. К тому же, мы знаем, что у нашего следователя-то в Москве прекрасный есть помощник, грузин, замечательный грузин.
Чудесный грузин.
Чудесный грузин.
Гражданин Костенко, он не просто так занимает такую должность, носит такие погоны. Это исключительно талантливый в своем деле человек. Вот взял и конверт нашел после обыска. И, соответственно, как всякий талантливый человек, он еще и организовать всех вокруг себя способен, может.
Да.
А это подразумевает, что ты тупо окружающих подавляешь, они так не умеют, ты их подавляешь. И мухомора он зовет как толкового исполнителя. Mm-hmm. Ты вот, вижу, можешь, поехали со мной. Это правильно, кадровую работу надо вести постоянно. Никто из отдела кадров тебе гениев присылать не будут, не переживай. Сам ищи, сам вокруг себя формируй так называемую команду, вот оно будет работать. Ну, конечно, с одной стороны, если бы мухомор был карьеристом, например, и мечтал там по служебной лестнице забраться, я знаю, как лучше, то есть многим невдомёк. Зачем вообще карьерные устремления? Я знаю, как лучше. Вот этот бестолковый, а я могу сделать лучше. Я вот это вот организую, повышу раскрываемость, там одно, другое, пятое, десятое. Вот для этого человек карьеру строит, хотя при этом, возможно, какие-то материальные бонусы. Но в случае мухомора на севере никаких материальных бонусов в Москве нет. И ну как мне оправдаться? Вот вы вокруг себя всех подавляете, не пойду я.
Ну да, да, да.
Хотя на самом деле речь, конечно, про деньги. Ну, в этом нет ничего постыдного, мы все работаем за деньги, и знаешь, если у человека абсолютно равные условия, вот здесь он живет, одна работа здесь, одна трамвайная остановка, а другая тут одна трамвайная остановка, что пешком, что на трамвае, без разницы. Но если здесь платят на 3 рубля больше, не сомневайся, выбор будет сделан вот, да, вот при прочих равных в эту пользу.
Нашим героям нужно найти эту Журавлёву, которую быстро вычисляют.
На конверте есть
адрес. Да, адрес, да.
Они что... там, обратите внимание, там дату видно, письма на почте штемпелюют датой, да, получения, отправления там и всякое такое. То есть из конвертика очень многое можно узнать. Адрес, фамилия, дата. Вот они мгновенно все узнали и отправляются к этой самой...
На адрес. Да. Портовая
в
улица.
Адрес.
Что думаете, на пару с мужем разобрали меню и в мешок?
Как это, я не знаю, Миша Гончакова. Михаил родом из Весьегонска. Проходите, пожалуйста. И мы тоже оттуда.
Здравствуйте.
И мы просто, здрасте, соседствовали с ним 10 лет. Дианочка, товарищи из милиции интересуются Мишей.
И их встречает, собственно говоря, это Журавлёв.
Известный актер Филипенко.
Да. Филипенко, кстати, могу сказать, хороший актер в том плане, что «Сволочей» он играет прекрасно.
Какая-то вот настолько…
Органика.
Вроде бы человек-то, вроде бы… приличный, а какая-то скользкая мразь. Вот, вот большой талант, да, актер Филипенко. Поди иноагент и скрывается за границей. Большой талант, никаких сомнений. Настолько ловкий. Вот. Это же проходная абсолютно роль. А прям хоть картину пиши.
Я вспоминаю его в замечательном сериале «Рождённая революция», где он играет бандита, который под личиной милиционера действует.
Вы местный участковый? Да, местный участковый,
старший лейтенант Санько.
Очень хорошо.
Ух, мразь там. Там много мразей, которые нашей милиции противостоят в этом сериале. Там есть и Лёнька Пантелеев, и священник, который банду целую сельскую держит, и мерзкие уголовники, которые там прям в прямом эфире хотят изнасиловать будущую жену героя.
Но и в этой куче говна метка натуральный бриллиант сверкает. Молодец.
Да, и здесь тоже роль проходная, но вот вроде обычный разговор, да. Вот я, ну, вот я не помню, вот приходил товарищ, да, но я плохо вот помню, что было, но как-то вот что-то не то. Вот ты понимаешь, что-то тут не то. Явно что-то либо скрывают, либо не хотят.
Не хотят говорить. Таких очень много, да. А чё вы? Чё ты? Никто тебе в глаза не скажет, что ты мусорская морда пришел тут. А чё вы лезете в мою жизнь? Это вот как правило. А это мой знакомый там. Они же. А чё случилось? А ничего. Потом скажем. Это абсолютно правильно.
Ну, Журавлёв такое... прямо чуть ли не истерику,
да,
устраивает.
Да.
Скажите.
Омерзительно себя ведёт.
Омерзительно.
Все, вот оба актера, и Филипенко, и жена, я не знаю, что это за актриса, как живые.
Последний раз мы видели Мишу, когда он улетал в отпуск. Он позвонил днем и обещал зайти к вечеру. Пришел. Какое время, не помню, уже давно было темно. Да, Дин?
Какая разница, господи, правильно. Вечером.
Еще снег пошел.
Да, дождь пошел.
Актеров не видишь вообще. Это настолько омерзительные кривляния. А, не хочу, а, не буду говорить.
А потом мы узнаем, чего,
да,
они не,
да,
хотят говорить. Да. Это, конечно, мрази конченые.
Ну и по ходу вопросы, а как там это, а как там то, выясняется характерный штрих, что Миша никогда ничего не писал, только телеграммы слал. Вот ага. Такой толковый какой-то Миша получается, да. Интересный, блин. Жена, короче, омерзительная настолько, что ну, так и хочется в рыло дать, это невыносимо просто.
Я по вызову был у них на квартире, когда щенилась их собака. Михаил был у нас в гостях, и я предложил ему так в шутку поехать со мной помочь, если что. Кстати, там Миша с Дорой познакомились.
А где Дора Сергеевна работает?
Это вы меня спрашиваете.
Пойдемте, майор, вызывайте их. Надоело мне в эти игры играть.
Басилашвили звереет уже натурально. Давай, вызывай их повесткой. Это, кстати, о птичках. К тебе пришли. К тебе пришли. Товарищ следователь и товарищ начальник уголовного розыска. это не рядовые сотрудники, это не опера тебе послать, это серьезные люди при звездах к тебе пришли, а значит, дело-то серьезное. Ну, если уж хоть какое-то количество серого вещества есть, полковники не ходят ни в какие адреса, нахер это не надо. А тут пришли, нет, будут омерзительные кривляния, и когда Басилашвили уже выбесили просто, и он ушел, тут мухомор и сообщает.
Приятель ваш Миша Гончаков убит, и труп его найден недавно в районе аэропорта.
Ужас. Роба. Роба.
У нее же больное сердце, ну нельзя же так вот сразу.
Сами спрашивали, что случилось.
И сразу какое-то удивление, да.
И... Что вы делаете?
А что ж вы так-то?
У нее же больное сердце. А что ты кривлялся, как обезьяна? Вот что ты кривлялся? Вот расскажи, пожалуйста.
Ну, мы же не знали. Поймите нас правильно. Чисто психологически. Мы не были к этому подготовлены.
Это изящная словесность. Мой коллега интересуется адресом Доры.
А правильнее тебя повесткой вызвать. И сам побежишь тогда. То есть к тебе пришли, чтобы а. не отвлекать тебя от работы, не лишать тебя свободного времени. По-людски к тебе пришли. Это непонятно. Нет, я буду как обезьяна кривляться тут. Ну, это у нас любят рассказывать, как вот в кресты взяли и ни за что закрыли. Ну, вот это типичный пример. Я тебе повестку, ты не пришел. У тебя дела. Мало ли, что там эта мусорская морда хочет. Я тебе вторую, ты не пришел. Я тебе третью, ты опять не пришел. Я тебе раз и в кресты на полгода для начала. Ну, чтоб ты под рукой все время был. Меня твои жизненные обстоятельства не интересуют. У меня дело, и по нему срока. Если я в них не уложусь, меня накажут. А ты тут бегаешь, кривляешься, не посиди здесь. Хорошо получится. Вот обоюдное, абсолютно обоюдное. Здесь какое-то скотство, тут другим словом не назовешь. Вот красота. Все время под рукой, очень удобно, да. А то, что ты там здоровья лишишься и мозги на бикрень встанут, ну, твое личное дело. Надо было на повестке приходить, блин. Да. И тут походу Басилашвили грамотно спрашивает.
Как ваша девичья фамилия?
Кузьмина.
А отчество?
Савельевна.
Диана Савельевна Кузьмина?
Да.
А теперь Журавлева.
Да.
Получается, у нас Диана Савельевна Кузьмина, то есть это ДСК.
ДСК.
Да. Басилашвили все понял, но еще ничего не сказал. Походу начинают спрашивать, а что там как, и выясняют, что Миша Гончаков общался с какой-то Дорой. Это явно какая-то любовная соперница.
Да.
С этой Дианой, Диной, блин.
И на нее вываливает она ушат говна, говорит, да, что да, её, да, Дора, да, бульдозер, потому что она неподъемная, в самолет не влезает. Потом нам покажут, что я что-то неподъемного там не увидел. Девушка
это,
как девушка.
Это-то тоже, ты знаешь, не…
Не дюймовочка.
Да-да-да, не модель, не Линда Евангелиста, блин, вот никаким местом. Ты просто взрослая тетка, формы утратившая уже, и чего там не совсем понятно.
Надо эту Дору сегодня уже установить. А Журавлёва покойника к Доре ревнует. И он по пьянке Спиридону не Дору называл, а Дину. Что смешного?
Сейчас и вы порадуетесь. Ваш помощник только что сообщил из Москвы. 23 октября по гончаковским аккредитивам получены все 7 тысяч в Адлере и Сочи. Им же, Гончаковым.
А как так-то получается? Человека-то убили, как он мог деньги получить? Значит, кто-то сберкнижкой завладел, логично, да? Ну, завладел это убийца, понятно? Вот, и пока Басилашвили в несколько таком прострации находится, правильно, его тащит на домашний обед наш майор. Они обедают, общаются, кстати
говоря. Обед тоже…
Прекрасный.
Да-да-да. Там это вот по советским меркам… Мега уважение просто к Басилашвили, да, просто мега уважение. Жена приносит суп в супнице.
Борщ.
Это, блин.
Это же парадная супница.
Да, да, да. Когда прислуги нет, все это вообще настолько стрёмное. Это, представляешь, сколько потом посуды мыть надо.
Угу.
Это она все приготовила, то есть суп сварен, пирожки домашнего изготовления.
В книге, кстати, упоминают, что говядину как-то достали еще.
Да.
Это же север.
Да, там с едой не очень было в Советском Союзе. Как-то я помню, ко мне там году в 79-м там будущая родственница приехала. Ничего себе, из Хабаровска. Ничего себе, у вас тут мясо в магазинах продают. В смысле? Ну, у нас по талонам свадьба, похороны. Вот так, да. А так? Нет. То есть, со снабжением сурово было. Сварен борщ, замешано тесто, поставлено, испечены пирожки. Угу. То есть, не смотри, что я к тебе в Москву не поеду. Тотальное уважение вообще дорогого гостя принимают, мое почтение.
Кстати, в книге еще Костенко говорит: о, борщ-то у вас прекрасный, как украинец, говорю. Да, между прочим. Ну и мне очень нравится, кстати, там момент, он, конечно, к основному сюжету не относится, но вот этот разговор между женой, мужем и, собственно говоря, героем Басилашвили Костенко по вопросу, ну, все банально, а вы где работаете? Она говорит: вот учительница.
Вот у меня в прошлом году в 10 Б школу закончил.
Димка Григорьев.
Димка Григорьев. Вы представляете, пригласили, ко мне на вечер приходит. И говорит мне: Ирина Георгиевна, я больше вас в два раза получаю, от самого винища несет от чертенка. Я ему говорю: ну разве можно в школу-то пьяным приходить? Он говорит: мне все можно, я гегемон, вот вам и смелый.
Я бы такого гегемона за что подтаскал? Трянь какая.
Кстати, ну, вы... чистая правда, между прочим. Я тоже когда-то. Когда-то у меня с детства... плохо с арифметикой как таковой, вот плохо. У меня в другую сторону мозги заточены, у меня под слова мозги заточены, я вот слова складывать умею, можно сказать, безупречно, извините за нескромность, а с арифметикой не очень. Ну и математичка, я в интернате учился, там старшая сестра на 3 года старше меня в классе, ну типа она в 8-м, а я в 5-м, ну и математичка мне все время Пучков. Ты в кого такой дебил?
Что, прям так и говорю?
Конечно.
Педагогично.
Да. Вот сестра у тебя, умнейший человек, а ты натуральный идиот. Я себя
обидно
таковым не считал, но четко осознавал, что в математике я вот не очень. При этом она, это, преподавательница была без затей, кто-то плохо слушает, там тряпку от доски, там безупречное метание, попадание по морде мокрой тряпкой. Такие линейки, значит, на доске очертить. Вот такой транспортир по башке таким получить. Тоже как с добрым утром.
Знаю это орудие,
да.
И как пассивная сторона, как активная.
Да. Она суровая женщина была, в общем-то. Ну а как с вами, с придурками? Вот Дементия тоже в школе воспитывали. Вот нам сейчас уже обоим за 60. И оба мы тебе со всей откровенностью можем сказать: мало били.
Да.
Толк был, и только через это до нас что-то доходило. Ну и вот как-то раз я пошел в одно торжище, захожу. Ну, я никогда не бедствовал, будем откровенны. Я и в Советском Союзе прекрасно жил в этом жутком тоталитаризме, где была уравниловка. Я почему-то ухитрялся достаточно много денег зарабатывать, чтобы про них вообще не думать. Это у меня главный вывод из плохой арифметики, если не можешь зарплату нормально сосчитать, зарабатывай столько, чтобы считать не надо было. И вдруг смотрю, стоит моя педагогиня за прилавком, вся в каких-то страшных шмотках, туда-сюда. Первый позыв, естественно, надо подойти и сказать: ну ещё как тебе. Помогла тебе твоя
арифметика.
Математика, да, я вот какой, но я правильно воспитанный. Подобные мысли тут же давлю, развернулся, ушел, как-то это скотство. С моей точки зрения, как-то так тебя попрекать чем-то, тебя дурака научить пытались, а ты тут, я гегемон, мне можно, в рыло надо было дать, можно ему. Вот правильно, товарищи милиционеры говорят.
За чуб таскать старорежимно, а вот с работы гнать за пьянство давно пора, пока не поздно.
Кстати, и это ж все, я уверен, писалось и снималось, в том числе под государственный заказ, потому что борьба с пьянством, да, на носу.
А как хорошо было бы нам всем. Открой таких кафе в городе, чтоб 30. Замечательно. Домашние кафе, собираются люди друг друга знающие. Там места для алкоголизма и хулиганства вроде бы нет.
Они там ведут, это сейчас мне там написали, а вам не кажется, что сериал антисоветский? Нет. Не кажется.
Мне тоже не кажется.
Вот то, что они там говорят в этой беседе, там, Почему бы там кафе не открыть? Почему бы детей-бездельников не отправить на работу, чтобы они поработали, жизни поучились, деньги заработали? И это острейшие вещи на тот момент, потому что тогда, ну вот, работаешь, например, вот как женщина моя в детском саду, музыкальный воспитатель, вот у тебя ставка 70 рублей, допустим. А вот для того, чтобы больше заработать, надо документально оформить себе еще пол ставки, чтобы тебе еще там тридцатник доплачивали. Ну, попробуй. Это настолько далеко не у всех получалось. А больше нельзя. И вот это вот, а я хочу 16 часов работать. Нельзя. У нас 8-часовой рабочий день, на всякий случай. Почему? Потому что государство о тебе заботится, потому что это вредно для здоровья, это для всего вредно вообще. Нет, не будешь ты работать ни 12, ни 16. Не будешь и все. Ну, так это, с одной стороны, забота, а с другой стороны, мне ж не дают заработать. А вот как сейчас, а давай по 16 работать, давай. И тут ор начинается. Ой, из нас капиталисты кровь пьют. Да, ты же за это боролся, обрати внимание. Блин, ох, люди. Но тогда это вот в момент выхода сериала это все звучало настолько остро, это все настолько правильно было, что да, ну дайте развиваться.
А что тут антисоветского говорят? Я тоже не понимаю.
Дайте какому-то мелкому бизнесу развиваться. Вот это кафе открой, я не знаю, там на 3 столика.
Кооперативное кафе. Это же было все.
Да.
Кстати, Косенко правильно говорит, что почему мы боимся слова безработный или безработица.
Вот тут с коммунизмом не бьется.
Ну как, немножечко бьется, потому что он говорит: завоевание революции. И, кстати, он заметьте, говорит без всякой фальши. Без фиги в кармане или вообще на столе, да, он говорит, что завоевание революции – это когда для рабочего все права и блага открыты, и это действительно так. Но, с другой стороны, гнать надо пьяницу и лентяя, потому что он как бы не совсем рабочий.
Попробуй, и тут это отлично обсуждается, а ты попробуй его уволь. Это, ну, тогда, когда борьба, там даже не борьба, а обеспечение прав трудящихся, это по нынешним меркам вам и не снилось. Ты попробуй его уволь. Ну, там надо ряд действий произвести. То есть, с одной стороны, оформить прогулы, оформить брак, одно, другое, пятое, десятое, чтобы тебя по 33-й выперли, и чтобы тебе в трудовой книжке записали, что ты уволен по отрицательным мотивам. Это очень сильно стараться надо. Это раз. Ну и номер два. Вот советская власть, идешь по улице, завод, у него, как правило, два окна, такие деревянные коробки, а в них там пара дощечек с прорезями, и в них таблички
вставлены,
требуются. И вот они оба забиты токарями, фрезеровщиками, слесарями, рабочих не хватало везде. Страна у нас огромная, а людей у нас мало.
Я до сих пор в толк не могу взять. И ни один директор завода в толк не может взять. Почему пьяницу лентяю выгнать нельзя, а его зарплату передают другим членам бригады? Почему? Где логика?
Ну, давай ты его выгонишь. А кто на его место придет? У тебя там очередь за воротами, что ли, стоит? А как это организовать, чтобы голодные за воротами стояли? Ну, как-то при коммунизме. А народ несознательный. А что бы мне не бухать? А что ты мне сделал?
Да, что ты сделаешь? Да, да. Ключевое. Да, но я антисоветского ничего в этом разговоре не вижу, кстати. Но, однако, Дора Бульдозер это быстро находит. А что
ее искать?
Она, очевидно, женщина положительная, ну, в смысле, ни в какой уголовке не замешана. Она приходит, кстати, приходит.
Да,
к ней не
да,
надо
да,
ездить. И она очень, кстати, открыто говорит. И, честно говоря, симпатичный Журавлёв, ну, на мой взгляд, такой.
Так точно.
Да.
И вот опять абсолютно проходная роль на 5 минут, она больше и не появится.
Да.
Насколько талантливая актриса.
Ну, значит, с Мишей я познакомилась у меня дома. Он с ветеринаром приезжал, у меня собака щенилась. Ну, слово за слово, так и познакомились.
Так, ну, дальше, дальше.
Ну, потом часто с сорняка привозил, продавал оленину. Оленину, я не знаю. Ну, деньги получил и говорит, может, посетим ресторан? Но там мест не было. Поговорить, значит, негде. Ну, я его Григорием пригласила. Посидели.
Сидите, сидите.
Прям, я даже не знаю. Такая ловкая, прям вот такой образ тетки, хорошей тетки, как вот она добрая, хорошая, молодец.
Хорошая, добрая, а сожитель ее, можно сказать, сожитель, все равно на другую заглядывается. Тоже проблема.
Увы, так бывает.
И за 5 минут проблему обрисовали, кстати говоря. Да. Ну, она, конечно, идет на сотрудничество, да, со следствием. Нормально абсолютно положительно. Да. Да. Следующая, кстати говоря, девушка, которая нам встречается, это некая Кира Королёва, журналистка местной газеты. Я не помню, по-моему, не упоминают ее название. Вот, ну, это все, наверное, знают, что это дочь Юлианы Семёновой. Да, это дочь Юлианы Семёновой. Протолкнула на ее фильм. И, кстати говоря, Юлиан Семёнов, он был, что называется, как у нас у Хазанова есть такая сценка перестроечная.
Почему дети аппарата работать устраиваются в аппарат? Прекрасный вопрос. Прямой, жесткий. И звучит так, знаете, прямо... Почему дети аппарата работать устраиваются в аппарат? Молодцы. И отвечать надо так же. Интересно, как сформулирован вопрос. Мы за трудовые династии.
За трудовые династии он был, то есть дочку он курировал, чтобы она писала что-то, чтобы она стала журналисткой. Ну, она в итоге стала журналисткой, писательницей. Вот. Ну, честно говоря, я читал у нее книгу про Париж, великий город, больше ничего не читал. Но, тем не менее, тут она играет, ну, можно сказать, саму себя.
Товарищ полковник, вас ждут.
Это я вас жду.
Вас что, коньки похитили?
Нет, я из газеты.
В фильме это не так явно, по книге Костенко перед ней прямо хвост распушивает, при этом у Костенко там где-то жена, ну, а девушка такая приятная.
В кино наоборот.
Да, в кино наоборот, и это хорошо.
Абсолютно правильное решение, да.
И это хорошо.
Это все, конечно, интересно, у вас эти жопы, сиськи, это все безумно интересно, а у нас служба.
Первым делом самолет, да. А девушки потом.
Любите газету?
Без нее нет жизни. Честное слово.
Очень не люблю это выражение, честное слово.
Владислав Николаевич, а почему?
Все слова должны быть честными. Другие слова, получается, были нечестными? Разве не так?
А у вас для меня время еще найдется?
Трудно.
А вечером?
Вечером самая работа, вся информация стекается, так что спасибо.
Спасибо да или спасибо нет?
Спасибо нет.
Пару слов про Ольгу Семенову. Надо сказать, что она вообще... Породистая, в смысле того, что у нее, ну, папа Юлиан Семенов, а мама у нее происходит из рода тех самых Кончаловских, которые восходят к художнику Сурикову.
То есть родственники Никиты Сергеевича, да?
Да. Кстати, кто не знает, есть у Сурикова одна из известнейших картин «Взятие снежного городка», там в санях сидит Никита Михалков. Полюбопытствуйте. Никита Михалков
семейное
сидит.
Сходство,
да. Как там в этом в «Собаке Баскервилей»? Как тут не поверить переселение души? Да. Посмотрите обязательно. Мы думаем, мы прикрепим. Ну, надо отметить, что журналистка приходит с проблемой. Ну, она такая молодая, ей нравится ее работа, она бьет копытом, и она говорит следующее, что…
Сначала они набирают чай и пирожное.
Да, чай и пирожное, он угощает.
На 74 копейки.
Притом она говорит, да нет, у меня фигура, завтра чай без сахара попьете и все нормально будет. Да. При этом он еще так кокетничает, он сам говорит, мужчины-кокетки, что я как всякий лентяй, хотя мы видели, что он трудоголик, да, люблю, когда меня отвлекают от работы. Ну, в общем, они там любезничают. А дальше переходит к делу, она говорит, что в городе слухи, об убийствах, о похищениях людей, о том, что какие-то таксисты.
Банда таксистов.
Ну, кстати говоря…
Жуткие слухи,
но в советское время было два примера, когда действовали такие банды, но это 80-е годы. Но тут меня немножко другое напрягает, что вот такие слухи ходят и прочее. Я могу сказать, что по одному примеру. Вот в 79-м году в городе Гатчина, город небольшой, он и сейчас небольшой, и тогда был небольшим, действовал маньяк, убивал, кстати, детей и женщин, очень кровавые, у него такая серия была, а до этого он насиловал, Василий Смирнов его звали, Я просто в Гатчине долго жил, я много с кем общался. Я общался с работниками милиции, которые в этот период работали. Я общался с жителями, которые жили. Никто не слышал о нем. Что удивительно. Это к вопросу о том, что вот когда появляется некий убийца, маньяк, все о нем говорят, все о нем слышали. Ну и то, что она говорит, надо дать какое-то как бы официальное заявление в газету, это тоже странно. Действительно, органы милиции и вообще органы власти иногда обращались в газеты, например, когда находят какой-то труп, непонятно, кто надо опознать. Или, или действительно, когда действует серийный убийца, ну, на счету которого несколько трупов, да, они могут обратиться. Такое бывало, кстати. Можно даже несколько примеров привести впоследствии. Но тут-то труп один.
Да.
Он, получается, где-то полгода назад.
Так точно. И с тех пор никто больше не пропадал.
Получается так.
Нашли его только сейчас. И какие? Ну, это к вопросу про слухи. Тут при наличии интернета народ уже вообще не понимает, что это, невозможно понять. То есть теперь слухи обрели совершенно другой вид, смысл. Это как в каком-нибудь канале в телеге.
Убили
кого-то, а все, значит, ну поскольку чем, так сказать, ярче у тебя новости, тем выше расценки на рекламу. И все тут же потащили, я первый сказал.
Позвольте о наболевшем. Вот у меня каждый, наверное, два дня говорят, а вот корейские солдаты из КНДР уже в зоне СВО. Вот доказательство. Где?
Где, покажи.
Не, ну я, конечно, говорю, вот вы мне настроение поднимаете своим идиотизмом, который вы притаскиваете в основном оттуда, с той стороны. Ну где? А слухи все равно. Вот там чуть ли генерала. Генерала нашли, который умер, получается, 5 лет тому назад. Потом нашли северокорейского солдата, который успел, по-моему, в «Игры в кальмара» посниматься, а потом, значит, в корейскую армию убежал и оказался на СВО. Ух ты, как интересно. Да. Но слухи, да.
Находят трупы с обезображенными лицами, они, чтобы не опознали, кто это. Вы про себя, что ли, пишете? Это внутри Азовстали иностранных наемников, убитых лишали, так сказать, хохлы, украинские нацисты, изрубить в капусту. Вот, пожалуйста, не опознать вам. Вот. Это, ну, как всегда, автор пишет сам про себя. Меня, если уж отвлечься, 10 тысяч человек прибыло. Вы в курсе, что это вот в масштабах, так сказать, происходящего, что такое 10 тысяч человек? Это вообще ни о чем. Это раз. Второе. А как у вас там боевое взаимодействие организовано? Тут русским по-русски ни хера не объяснить невозможно, ни связи нормальной нет, ничего. Давайте привезем людей, которые по-русски не говорят, и организуем вместе с ними боевое слаживание, взаимодействие, и теперь они бросятся в атаки. Это зачем? Вот объясните, зачем? Я вообще не понимаю. Если вы про некое обучение. Ну, во-первых, личный состав беречь надо, а не в мясорубке запихивать их, беречь надо. Есть люди у нас, например, которые умеют, вот сейчас наработан огромный опыт, умеют вести штурмовые действия в городской черте. Как? Вот дом, в нем засели, как в дом заходить. Ты смотрел, кстати, 4 серии «У края бездны»?
Еще пока нет. Посмотри, не дошел. Надо.
Очень хорошее. Это вообще лучшее документальное, что выходило. Я во всяком случае ничего лучше не видел. Есть люди, которые знают, понимают и умеют. Ну, давайте, собирайте личный состав, к ним приедут инструкторы и будут им объяснять. А дальше вот вам дом, а вот давайте вы его штурмовать будете с холостыми патронами. Вот будете штурмовать, вы живы будете для начала, вас научат, а вы потом, товарищи офицеры, поедете учить своих солдат, так понимаю. А давайте, не понимая по-русски, поедем на линию боевых действий и там это, ринемся дружно, что за херня-то
вообще? Ну, слухи.
Ой, что деется, вчера траншею рыли, так откопали две коньячные струи. Говорят, шпионы воду отравили самогоном, ну а хлеб на мере из рыбной чешуи. Словно муть тут и там, ходят слухи по домам, а безумные старухи их разносят по умам.
Один убитый, да. Один осенью, а сейчас уже много времени прошло, ходят жуткие слухи. похищают людей. По всему, судя по, говорят, банда таксистов. Людей, если одного нашли. Ну вот, да, слухи работают именно так.
Ну, при этом Костенко говорит: ну, дайте такую примерно информацию, совершено разбойное нападение, убийство, идет следствие, скоро будут изобличены, ну и покараны, да, покараны, грубо говоря.
При советской власти, вот, например, если объявился маньяк, были ли маньяки в Советском Союзе? Безусловно, были.
Серийные убийцы, надо правильно говорить. Мне тут один специалист сказал: серийные убийцы. Да.
Рассказывали ли про это? Нет. Не рассказывали. Я вообще такого не помню. Почему? Ну, потому что в первую очередь советский человек на подобные вещи не способен. Это какой-то настолько чудовищный выродок, что не говорить про него, не показывать его никому не надо. Вот внутри милиции разберутся. И точно так же, как какие-то эти замечательные, в кавычках, какая у тебя кликуха, пантера. А почему пантера? А, мать свою загрыз зубами. Ну, как ты считаешь, это надо в прессе, в газете «Правда» писать, что сын загрыз собственную мать?
Если это перестроечные времена, когда в «Комсомольской правде» порнографию печатать начали, да, но если это советская страна нормальная,
это, кстати, не шутка, да. Ну, а зачем про такое писать? Не надо.
Вот странный персонаж, мягко говоря. В книге, кстати говоря, чуть поподробнее описано, почему Костенко вообще идет на то, что надо дать такую информацию. Это дезинформация для преступника, потому что он там пишет, скоро изобличит.
Другое дело.
Это вопрос, да, это вопрос. Ну, тут он ее приглашает проехаться на место происшествия как-нибудь, ну, то есть, как бы включить ее как журналист вообще. Да, зачем? Да. Ну, ладно, это уже как бы…
Ну, это тоже такое достаточно перестроечное, давайте ширше, давайте всем будем рассказывать, давайте все будем показывать, да, добром это не заканчивается.
Вспоминаю замечательный фильм, последний, к сожалению, фильм Гайдая «На Брайтон-Бич опять идут дожди», когда делегацию ЦРУшников привезли в колхоз, где коровы, скелет стоит.
Вот яркое свидетельство порочности социалистического колхозного строя по сравнению с капиталистическим фермерским хозяйством.
Кошмар! Стёпа, у вас что, все колхозы такие?
Ну что ты, Джек, что ты? В километре отсюда колхоз-миллионер. Но прошли, дорогой ты мой, те застойные времена, когда мы возили гостей в образцовое хозяйство. У нас теперь, понимаете ли, гласность. Приказано показывать самое отсталое.
Да, да. Гайдай, кстати, вот последний фильм-то глубокий на самом деле. И Трамп там немножечко помог. Как мы знаем, казино свое предоставил для съемок.
Гражданин Саков, вы таксиста, который Гончакова увез, помните?
Какого еще Гончакова?
Ну, того самого Гончакова, с которым вы у Григорьевых познакомились в октябре прошлого года. Дождь-то дошел со снегом. Гончаков с Дорой пришел.
Подождите, это черненький такой, курносенький, в сером костюме?
Да, да, вот именно.
Так а кто вас интересует?
Оба. Таксист, в первую очередь.
Опрашивают, тут важно, не допрашивают, а опрашивают свидетеля Сакова, который вспоминает, что вот был некий таксист,
Они все присутствовали на некой встрече, да, скажем так.
Пьянки.
Где, да, этот Миша Гончаков уезжал в аэропорт.
Да.
И они его типа провожали. Приехал такси, такси заглохло.
И товарищ Саков
ему помогал, что свечи там почистить, еще чего-то. Странно, кстати, я таких пассажиров не встречал, которые лучше меня знают, как там с двигателем обходиться, да. Нормальный человек. Вот этот вот абсолютно нормальный человек тоже.
Хотя нервничает.
Отлично все сыграно, да. Я все время, как это, чем больше проходит лет с крушения Советского Союза, тем лучше играют советские актеры.
Да.
Отличный, да, там всякие штрихи, мухомор кругами ходит. Вы не стойте,
не
пожалуйста.
Не стойте, пожалуйста, надо мной. Ну, кстати, не для некоторых это
неприятно всем. Чего ты стоишь-то там вообще?
А что он, кстати, ходит? Тоже непонятно.
Не, ну, всякие нервные и прочие, ну, как-то это не надо за спиной у меня стоять. Ну и выясняется, в общем, там всякое. В частности, что там сосед предложил
леску.
Японскую леску, да, почём, а, типа там в долю, а ему деньги не нужны, он там
коньяком,
да, такой легкий штрих, который дальше очень, очень грамотно покажут, потому что после того, как побеседовали с этим Саковым, отправляются к гражданину Григорьеву.
Кстати, Саков, ну, человек, который никогда не сталкивался, я так понимаю, с криминалом крупным, говорит, так, может быть, его не убили, может быть, он сам, и Мухомор так мрачно шутит, а сам себя разрезал.
И сам себя расчленил.
Да, на куски.
Да. Да. Вот, отправляется к Григорьеву. Григорьев, вот это тоже хороший показательный там.
И такой пьянчушка.
Да, с ухмылочками, с мешками там туда-сюда, слово за слово, а Басилашвили ему вопрос, так ты этому Жене коньяк-то отдал?
Откуда?
А вы откуда знаете? Это вот очень характерный штрих. А мы вообще все знаем. А тебя надо только слова подтвердить. Какой у тебя адрес?
Да. А какой у тебя? Какой у тебя? Прекрасно. Я и проверку модистку первый раз слышу, Шарап.
Молодец, да. Очень ловко, очень ловко. За кадром играет Робертино Лоретти, распевает песню.
А, кстати,
Джамайка, да.
Джамайка, да. Которую мы помним еще по фильму «Брат».
Музыка есть?
А?
Музыка есть?
Угу.
Журавлёва ты еще раз приезжает,
да,
спрашивает.
Да, да. Вечерковым уже. Журавлёва, да, выбегает, да, да, с намазанной мордой.
Мужа нет, он там. А, кстати, мы забыли сказать, он ветеринар.
Ветеринар, да.
И в основном он, я так понимаю, по собакам специализируется. Да, да. Вот. И спрашивают у этой Дины Журавлёвой, не поднимался ли к ней шофёр. Она говорит: да нет, нет, ты так. Веришь ей, веришь. Ну, забегая вперед, я думаю, многие смотрели,
да,
большинство,
да,
что сволочь она, просто гадина.
Конечно, скотина.
Значит, шофёра вы не видели?
Ну, я же сказала, не видели.
И номера такси не запомнили?
Конечно, нет. Не видели, не запомнили. Ага.
Ну-ну, погоди ночи.
Это всегда такое. Мы все люди, все человеки. У нас у всех есть так называемая личная жизнь. То есть из того, что она говорила, там совершенно четко понятно, что это Дора какая-то мразота вообще, жирная.
Жирная.
Сколько ей лет? 25, 27, 30. 25, 30.
30.
То есть это кранты уже, как ты понимаешь. Все, старуха, ёлка, я прекрасна. И, ну, он там с ней какие-то шашки. Ну, на самом-то деле. Меня.
Вы посмотрите, сравните.
Да, 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 вы же понимаете, блин. Ну и у каждого за душой, у каждого есть что-то нехорошее. Боже вас упаси, сталкиваться с небезызвестным уголовным розыском, который у вас начнет во всем этом ковыряться и вынимать. Это всегда настолько безобразно, что ты, а люди врут, все врут постоянно, и когда все это вылезает наружу, оно настолько, ну не то, что вылезает, ты не спрячешь просто, мы все среди людей живем, и тебя, будь уверен, не все вокруг тебя любят и уважают, как раз наоборот, что-нибудь про тебя знают, расскажут и расскажут. Вот чтобы, вот как она про Дору говорит, в максимально отвратительном свете представить. Ну вот мы посмотрели на эту Дору, ну что мы увидели? Ну тетку, я бы сказал, романтичную тетку, у которой вот хорошее все, вот хорошее, да. Мишаня, ну все же он хороший, вот в главном-то он хороший, понимаешь? Ну и что, да, бывает там что-то.
Мишань скучно, ему стерва нужна.
Да, да, да. Вот, а так вот люблю его, вот хороший он, понимаешь, хороший. Ну и там жена за спиной, там что, блин, в кулаке держать надо. А этому все досталось, понимаешь, потому что Дора добрая такая. Ну, начнут про тебя, еще раз говорю, начнут про тебя рассказывать, не обрадуешься вообще, и кривляние этой Дины Савельевны, ну, мразь, вот это вот настолько отвратительное впечатление производит. Фу!
Да.
Очень жизненно, да. Очень.
Вот как надо, уважаемые киноделы, вдруг кто смотрит, вот как надо снимать. Возьмите как такой, ну, может быть, учебник, пособие, пособие.
Для меня, ты знаешь, я когда услышал, что его пересняли, зачем?
Ну, если только еще лучше, да. А получилось, ну, ладно, мы договорились, что ближе к концу будем.
Я такого качества работ, как вот это вот,
да,
я даже вспомнить не могу, настолько он из всего советского выделялся, блин, вот именно как режиссура, актерство, сценарий, диалоги.
Атмосфера.
Так точно, да. А чего там лучше-то сделать? Там лучше ничего не сделаешь, другое только можно сделать. Ну да ладно, да.
Ну, все пути тут ведут в таксопарк.
В В конце концов.
Да, и отметим, что советские таксисты – люди особые, некоторые очень близки к криминалу. Конечно, хочется их показать как героя Аркадия Райкина из известного фильма, такой добрый шофёр ездит.
Пешеходам и шофёрам повторять бы надо хором правила дорожного движения. Пешеходы и шофёры, ах, все мы из одной конторы. Вот оно какое положение.
Некоторые занимались, не то что криминалом, но темными делишками. Могли водочкой поторговать.
Слово криминал это жестоко.
Хорошо, темные делишки. Давайте так.
Скажем. Основное занятие это типа возить. Не по счетчику. Да. Вот это основное. Такси было мало. Начнем отсюда. Частный извоз. Это, тогда и машин-то не было. И эксплуатация машины дорого стоила. И вот так вот, чтобы вылезть на улицу и бомбить по ночам, это вообще за гранью, где, во-первых, это износ всего вообще, бензин это дорого. Пошло где резину брать, пошло-поехало. В обществе тотального дефицита этим никто не занимался. А такси мало. А значит, ты можешь диктовать цены. Двойной счетчик, говорит сам пассажир.
Попутчика взять.
Да, по трое там, типа из аэропорта. Вот.
Что в прошлом фильме.
Да, да, да. 3-4 посадочных места, и там абсолютно незнакомые люди. Погоди, сейчас еще возьмем. И каждый платит по счетчику. Вот это основное, это раз. Ближе, так сказать, в те-то времена уже конкретно, это, естественно, вино и водка. Магазины работали с 11 до 7, с 11 до 19, потом уже стали с 14 до 19 продавать алкоголь, а ночью где брать? Иди на улицу, тормозни таксиста, у него точно есть двойная цена, то есть если бормотуха там 2 рубля в магазине, а тебе за 4 продадут. Водка, условно 4,62, то, там
9,
за пятерку. Не-не-не, там 9 это безумные деньги вообще. Пятерка-то это половина рабочего дня у меня лично. Я по 10 рублей за день
заработал. Ушло бы я был таксистом за девятку.
Но были специальные службы, которые тебя тормозили и проверяли. Давай-ка посмотрим, что у тебя там на счетчике. Давай-ка посмотрим, что у тебя в багажнике. Можно было влететь. Это такая серая область. Такси – это суровая серая область. Непрерывный завоз в автопарк каких-то шлюх непонятных. Это я про Питер. Где их там хором огуливают, а потом бумаги висят. Всем, кто 8 числа вступал в половую связь, провериться у венеролога.
Это коллективное посещение
КВД. Регулярно, да. То есть нравы настолько, мягко говоря, специфические, что туши
свет. Но мы не про всех, конечно, говорим, про определенную часть.
Но при этом обращаю внимание, советский таксист – это всегда был мегаводитель, всегда вообще. У них там в автопарках непрерывно какие-то соревнования, кто там лучше, быстрее проедет, правильно припаркуется там и всякое такое. Они крайне ловкие были, уровень профессионального мастерства вообще никак не обсуждался. Я работал на грузовике. На грузовике это отдельная область водительской этики, что если таксист, его обязательно надо везде пропустить. У тебя грузовик, у него легковой автомобиль, ездит он гораздо быстрее и маневреннее, чем ты, он тебе мешать не будет. Главное, он такой же, как и ты, он работает, это не чайник тупорылый, чайники все идиоты. Он не чайник, его надо везде пропустить, поэтому там ни о каких там эти подрезания и прочее, не-не-не, езжай совершенно спокойно. Глубочайшее уважение, мастерство, во-первых, он тебе не мешает, во-вторых, они все ездить умели. Нынешние впору крупнокалиберный пулемет на крышу прикрутить и сидеть с прицелом там, стрелять во всех, чтобы их кто-то куда-то пускал. Меня как-то раз позвали, я уж не помню, кто-то, какая-то из наших таксистских контор, Дмитрий Юрьевич, а давай мы тебя как знаменитость за руль сядешь в такси, там пару пассажиров отвезешь, нам ролик заснять, давай. Я настолько хамского отношения к себе в жизни жизни не видел вообще никогда. То есть меня вообще никто никуда не пускает. Просто вот нет, никуда мы тебя не пустим. Ни перестроения какие-то, ни по правилам, ни без правил вообще никак. Все поменялось. Ну и там.
Да, ну,
советский автопарк. Да. Первое. Адское грязище. Не как у вас, как у нас тут во дворе. Адское грязище. Народ в шмотках. Шмотки без затей. Эти жуткие шапки, страшные польты какие-то. Все настоящее. Никаких этих самых. И дальше таксистов руководство заманивает на какую-то лекцию, да, что лекция, какой-то этот инженер вам что-то там зачитает.
А это Саков.
Что-то полезное,
свидетель.
Да. А гражданин Саков, он
читает и смотрит по сторонам.
Да, здесь ли таксист, которому
таксиста нет.
Помогал свечи-то поменять. Да. Таксист... Это очень толково.
Того таксиста среди них нет. Я внимательно посмотрел на все лица.
Вы уверены?
Абсолютно убежден.
Еще один маленький штрих. Конечно, вот этот вот Кротов, который под именем, точнее, под фамилией Беленко, устроился в таксопарк, он не просто так устроился, он потеплее, поденежнее.
Конечно.
Да. И, кстати говоря, вспоминаю фильм про другого гада, который, правда, исправился. Герой Жонова из фильма «Ошибка резидента», он же тоже легализовался, он заброшенный к нам агент, кто не знает, американский, да, легализовался именно как таксист, потому что деньги, значит, есть, и можно объяснить, откуда, разъезды и так далее. И действительно, Саков никого не опознает и бежит, кстати, на работу, и майор Мухомор его отпускает, за что получает втык от Костенко, потому что должен опознать его на фотографиях на личных делах.
Это все отсутствующие.
Отсутствующий. Павленко, Чувствин, Букин. Это Саков должен был смотреть. Зачем отпустили?
Эти уволились.
Новожилов, Финогенов, Белов. Фото нет. Меленко.
И вот на карточке одного, который уволился как раз осенью,
фотки нет.
Фотки нет. Причем кадровичка какая-то, я, к сожалению, не знаю, кто она по должности. Ну, кадровичка. Да. Она говорит, странно.
Меленко Григорий Владимирович, 23-го года рождения, деревня Крюково, Осташковского района. А где меленковское фото?
Да было варвар.
Да я и сама удивляюсь. Вообще-то Меленко был очень дисциплинированный, аккуратный шофер. Вот только в отпуск ушел и...
Да нет, он уволился, а не ушел в отпуск.
Ну, я... Посмотрю в шкафу, может, отклеилось.
Да уж, не сочтите за труд. Еще. Нужны все прошлогодние путевые листы.
Куда делось?
Ну, там хорошо, тут же поднимай все путевые листы 15-16 числа. Они ловко, чем эта жаба Диана помогла, она четко сказала, какого числа я вот тут аванс получила. А это на следующий день, я четко помню. Дурачок там, ой, там снег шел с дождем, блин.
Да, дождь, 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 да, 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 да.
Вот, уже поняли, путевые листы за 15-16 число и всех, кто уволился заодно. То есть Костенко дело знает туго вообще.
И вот,
вот принесли, да? А фотки нет.
Фотки нет, Меленкова. Вопрос, а что это ее нет? Если, кстати, обращаю ваше внимание, что там на этих карточках, их там 7, что ли, 8. Фотки есть, то есть это в заведении бардака нет, и то, что фотка отсутствует, это уже подозрительно, очень подозрительно. Ну, потом мы узнаем, что как раз-таки…
Да, фотки всё... клеили канцелярским клеем, это был, как он, силикатный, по-моему, блин.
Ну, не так просто отодрать.
Он просто в стекло превращался.
То есть и... там отодрать вместе с бумагой
так только, точно.
Или картонкой.
Да. Дурацкий клей, негнущийся, плохой, отвратительный был, когда ПВ этот… ПВА появился, волшебный, да, а фотки нет.
С другой стороны, этот Меленко, который Кротов, да, он подчищал следы, но то ли не узнал, то ли не смог.
Тут непонятно вообще, то есть это понятно, это хорошо для кино,
да.
Что фотки исчезли. Но это натурально какой-то злой волшебник уже получается. Он везде прокрался и везде все фотки стырил.
Ну, есть одно объяснение, потому что в книге описывается, как Кротов уже под личиной Меленко в конце войны лежал в госпитале, И он умеет проникать в закрытые помещения, умеет изымать, скажем так, личные вещи. То есть у него какой-то навык всё-таки.
Не, никаких сомнений нет, что он ловок, умён, там, сообразитель, да. Но тут просто дальше будет еще сильнее.
Да, да.
Просто как злой волшебник уже чик. И нигде ничего нет.
Единственное, все-таки есть, потому что.
А он... тетка молодец.
Да, она говорит, он же на доске почета у нас висел, и наверняка осталась фотография. Я бы на месте Кротова сжег бы весь таксопарк, чтобы завести след.
Вместе с отделом кадров.
Да, 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 да. Вот. Ну и фотографию приносит, на нас смотрит некий персонаж с усиками. И там как раз.
Кротов.
Да, и подтверждаются показания Сакова, что такая просить, усики, худощава, кепка.
Кепка странная, конечно.
Как-то на доске почета в кепке. Да. Обычно же там как-то.
Я был без кепки.
Ну, в парадном, да? Там
какой-то. Ну, я не знаю. Я...
Ну, не в головных уборах я, кстати, никогда не видел, что было. Они все были. Ну, в помещении же фотографировались. Да. Да. Ну, и фотография, конечно, нашлась. Саков это фотография.
Но мы-то, как зрители, видим, что это постаревший Кротов. Мы видим.
Да. Да. Кстати, нам дают еще, чтобы мы поняли, что это он, наверное, кто не догадался, еще кадры Кротова из 42-го года, которые мы до этого видели, как он подходит к окну как раз, да, и смотрит на себя. Ну, а следующая сцена, она очень тяжелая. Я скажу, что там вроде ничего не происходит, но она тяжелая, потому что Ривас Кардава, помощник, он приезжает к некой Евдокии Савельевне, которая, ну, мы узнаем, что это мама погибшего матроса Меленко. Гриша Меленко, и он ей показывает фотографию Кротова, которую… Как, кстати, переслали так быстро? Вопрос, через что? Факсов-то тогда?
Ну, кино.
Хорошо, да.
Ну, фотография, конечно, это… Во-первых, видно, что эта фотография настоящая,
да.
Это не как сейчас на принтере черно-белом напечатают формата А4, там первое. Ну, во-первых, они гнутся не так, как
да.
Ты понимаешь, это же все-таки фотки, это бумага с эмульсией, они не так гнутся и вообще.
Да.
Во-вторых, такого качества я ловко фотографии черно-белые делал, чтобы добиться качества принтера нереально, если ты не мегаспециалист, каковым я, например, не был. Но тут вот настоящая фотография.
И он
это сразу видно.
Да.
Самолетом вы отправили,
возможно.
Пересняли, напечатали, не знаю, телетайпом такое не передавалось.
Да, да. Ну и он спрашивает: это не ваш сын, не Гриша Меленко? Она ему говорит: мне 80 лет. Но я из ума не выжила, какая мать своего сына не узнает. Ну, какие-то черты наверняка сохраняются на протяжении всей жизни,
да,
а очевидно, Кротов на этого Меленко вообще не похож ничем. Бывает, что люди похожи, ну, как-то вот, иногда в толпе иду, смотрю, человек как будто вот тот, которого я знал там 10 лет назад, но это явно не он, бывает так, но тут в данном случае никакого сходства нет. И он говорит, Кардава тогда, есть ли у вас какие-то военные, довоенные фото, как раз у нее так висят они там.
Евдокия Савельевна, а вот здесь кто?
Это я, это мой муж, это родители, а это Гришенька.
Ему здесь сколько лет?
5 годков.
Здесь тоже были фотографии?
Были.
Гришины?
Гришины. Куда делись, не знаю.
А он так и не вернулся с фронта?
Бумага вернулась. Пропал без вести. Пенсии нет. Вот так. А Гришенька уж забылась. А чего приехал-то? Может, чего хорошего скажешь? Может, хорошее скажешь, а?
Это вообще, конечно, тяжелая сцена. И музыка подобрана замечательно. И вот то, с чего мы начинали, сцена, что Кротов, сука, жив, что он убил, во-первых, по сути, тех, кто с ним в лагере сидел, он сдал комиссара, он убил вот этого матроса Меленко, судя по всему, хорошего парня. Женщина несчастная, которую всю жизнь он искалечил, потому что сын не пришел с фронта, и даже пенсии не получит она никакой. А Кротов жив.
А он у него украл все документы.
Да.
По всей видимости, у него еще и письма какие-то были, где есть обратный адрес. То есть, что он понял, куда надо за фотографиями-то идти.
В книге это
или
есть.
Каким-то другим образом нашел, неважно.
В книге Кротов из госпиталя Советского. А, кстати, в госпитале он лежит, так как он долго в советском обществе не жил, он там, прям как локатор у него уши, он сразу вспоминает, что к чему, допустим, он говорит, мне нужен формуляр, ну, типа, излечение, какой формуляр. У нас так не говорят, у нас аттестат, говорят, он, ага, запоминаю. Находит как раз-таки вот адрес, да, и как мы, ну, по книжке он едет прямо к матери, чтобы изъять все фотографии, документы, чтобы обрубить действительно концы. И, конечно, это страшно, потому что вот женщина одна, сына нет, она одна осталась, ей 80 лет, впереди смерть, а Кротов действует, и не просто действует, он убивает людей вот спустя сколько лет после войны. И эту гадину надо точно быстро, быстро, очень быстро изобличить, потому что трупов будет еще много на нем. Гадина, которую, конечно, немцы подготовили, как полагается.
Ну, тут двоякое. Он, с одной стороны, отлично подготовлен, а с другой стороны, это талант натуральный. Кто-то вот картинки хорошо рисует и песни сочиняет, а этот вот диверсант, настоящая падла, блин, лезет везде. Умный, умный, настоящая гадина, блин.
Немцы, иногда отступая, ставили бомбы, мины, которые должны были сработать там спустя год, полгода. По этому поводу даже есть один фильм «Взрыв на рассвете», по-моему, называется. А это вот бомба, которую они… Не бомба Ильича, а вот бомба, которая заложена. Кстати, почему-то не говорят о том, что очень многие из тех, кого немцы выпистывали в годы Великой Отечественной войны, дожили до 90-х годов, и тоже хорошо поработали на развал Советского Союза, на развал системы, и продолжают некоторые…
Ну, в 90-е героем был бы, безусловно, героем.
Да, понятно.
Боролся с большевиками, все силы прикладывал.
Да, ну и, конечно, нужно его изобличить, нужно его поймать, но как его будут ловить, это уже мы в следующем обзоре расскажем. Фильм держит в напряжении.
Да, фильм… отлично, вот… Натуральная ментовская работа, блин. Тут посмотрел, здесь послушал, адресок на конверте прочитал, в адрес съездил, к себе вызвал, тихо-тихо-тихо-тихо, чик, и вот она, фотография из правкома, вот этот гад, который убил Мишаню. А дальше все это вот просто шлейфом расползается. Казалось бы, гад – единичное событие, а кажется, нет, никакое оно не единичное. И корни настолько глубокие, отлично сделано, просто отлично.
Да,
выше всяких похвал.
Всем смотрите.
Такое моё мнение. Да. Спасибо, Глеб. Ждем следующий.
На сегодня все.